изучая это Слово Божие, я сам получаю благословение для своей души, потому что, проходя слово за словом, фразу за фразой, видя всю панораму этого Писания, панораму этого послания, я обогащаю свое сердце, и я с радостью хочу, чтобы Бог через мои уста передал вам это наставление, назидание каждому из нас. И сегодня мы с вами на третьей главе. Пожалуйста, откройте со мной третью главу послания к Колоссянам, и наш сегодня раздел, или наш отрывок, который мы будем изучать, с 1 по 4 стих. Мы прочитаем вместе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Я назвал эту проповедь «Стремление к небесам». И я хочу, чтобы мы понимали, что главы, стихи и разделы это сделали люди гораздо позже того, когда был написан этот или это письмо, или это послание. Но оно имеет свою смысловую связь. Вот это слово «итак», оно обязательно должно нас вернуть назад. Мы должны вспомнить, почему Павел в данном случае делает некий вывод, почему он возвращает или делает этот раздел «итак». Что было до того? Мы знаем, что Павел, переживая о церкви, понимал, что есть некоторые факторы, которые могут ослабить церковь, могут повлиять на нее через разные какие-то мирские пути, через философию, через мистику, через законничество, через аскетизм, принести либо ослабление, либо хуже, разрушение самой церкви. Но он уверен в Боге. Он уверен в Боге, что Бог не оставит свою церковь. Не от глупости людей зависит жизнь церкви, не от силы или слабости зависит влияние церкви на мир. Однако для духовного здоровья, для личного счастья, вот если можно так выразиться, во Христе, для полноты жизни, просыпаясь утром, вы понимаете, я Христов, я Божий. И Он во мне сохраняет веру. И то, что есть внутри меня, я хочу это выразить через благодарность Ему в молитве, через благовестие, если я встречаюсь с неверующими людьми, и Бог дарует мне эту возможность. Вся эта жизнь имеет свою вот такую вот цикличность. И вот апостол Павел говорит, итак, то, что было, или то, чему я учил о мирском, вы должны правильно посмотреть сейчас то, что вы должны сейчас делать в духовном аспекте своей жизни. И вот он начинает. Итак, если вы воскресли. Итак, если вы воскресли. Наш план проповеди будет состоять из трех пунктов. Первое. Павел здесь показывает или пытается сделать вот такие границы взгляда на то, что было со Христом у верующих в прошлом, как они должны жить в настоящем, и что их ожидает в будущем. И вот он говорит, если вы воскресли со Христом, вот этот вот ключик, который возвращает их, чтобы показать им некую силу, чтобы они снова и снова и снова понимали, что что-то однажды в их жизни произошло. Вот этого слова «если», оно в данном контексте, в данном случае не указывает на условия. Если вы воскресли, ну тогда вам повезло. Если в данном случае нужно читать как утверждение, так как вы воскресли, или поскольку вы воскресли, исходя из того, или основываясь на том, что вы воскресли со Христом, тогда слушайте дальше. Давайте мы здесь немножечко остановимся. Очень интересно, да, я понимаю, если неверующие читают, вы умерли, но вы живы со Христом. Вот как-то, если умер, то умер. А если жив, то еще не умер. Вот эта вот лексика, она понятна только возрожденным людям, которых Дух Святой просвещает. И вот Павел их возвращает назад. Вы воскресли. То есть вы когда-то были мертвы. Вы когда-то жили под влиянием этого мира, который управлял вас. Помните, когда мы изучали послание к Ефесянам, Павел во второй главе очень подробно описывал состояние души, которая находилась в рабстве. Большинство людей думают и полагают, что они свободны, что они делают выбор, хотят жить так, хотят жить эдак. В реальности все обстоит по-другому. Люди, которые вне Христа, они рабы похоти, страстей, они находятся под властью князя мира сего, они в тандеме с ним, и он через греховную плоть влияет на них и куда хочет ими управляет и делает с ними что хочет. В рамках тех, которые Бог допускает. Я хочу всегда делать эти оговорки. Сатана не самоуправитель, не самодержавец, который может делать все, что хочет, независимо от Бога. Но это сущность неверующих людей. Вот почему во второй главе апостол Павел говорил, что есть опасность, что вы с собой можете принести шлейф старой жизни в церковь и практиковать это. Это будет мешать вам. Итак, если вы умерли со Христом и воскресли, то есть вы перешли через этот рубеж, вы должны почитать себя новыми. Вы должны ясно понимать, что теперь я новое творение. Друзья, это невероятное чудо, которое Бог мог только сделать в жизни человека. Это не просто операция, это не просто трансформация, это не просто редакция улучшенной версии человека. Это новое, абсолютно новое творение. Я вам когда-то говорил, что в начале своего христианского пути изучал или читал книгу Августина Аврелия «Исповедь». Меня очень сильно привлекла его жизнь. Кстати, его все церкви, католики, православные, протестанты, все его считают своим отцом церкви. Но если объединить, убрать шероховатости, допустим, из его богословия и каких-то других там, взглядов, с которыми можно подискутировать, то его на самом деле считают вторым величайшим богословом после апостола Павла в церкви. Он очень грамотно сформулировал и сформировал богословие. Может быть, когда-то об этом еще поговорим, но вот в этой исповеди он описывает историю своей жизни, кем он был и как он стал христианином. Есть в других очерках такие детали о его жизни. Ну, несколько, допустим, ну, один, допустим, момент. Он был умный, он был богатый, он был известный. И все вот вместе это собрать, за ним бегали девки. Если так очень грубо выразиться, гулял напропалую. И потом встреча с жизнью, с истиной, с Творцом своим. Он уехал в Рим, сам он из Карфагена был, или в тех местах, это Северная Африка современная. Когда он вернулся домой, вот одна из этих знакомых его, старых знакомых, встретила его, возможно, ну, подробности никто точно не знает, но вот это общее описание такое. Возможно, это стояла группа его приятелей, и вот эта девушка помчалась за Августином. Она зовет его: «Августин, Августин, ты что, меня не узнаешь? Иди сюда, стой!» Ну, вот всякое такое. И вот это вот гвоздь его исповедания. Тот Августин, которого ты знала, он умер. Теперь перед тобой новый Августин. Вот это трансформация. Итак, поскольку вы воскресли со Христом, то теперь весь этот шлейф, он просто обрезан Господом. И не какими-то усилиями человеческими. Это естественно, это внутри. Мы всегда говорим об этом, что первый признак, как мы замечаем, что мы новое творение. Мы начинаем любить то, чего раньше не любили. И у нас отвращение вызывает то, что мы раньше любили. То, ради чего мы жили. То, во что мы тратили свои деньги, свое время, свое усилие, свои мыслительные какие-то там напряжения. Все оно просто ушло. Маленькая иллюстрация, чтобы мы понимали, что водное крещение – это не просто символ кого-то искупнуть в воде и достать его, и там поаплодировать, и сказать: «Поздравляем тебя». Друзья, это Бог придумал, чтобы через это видимый знак или завет с ним через водное крещение продемонстрировать невидимое то, что произошло внутри человека. Вот когда человек погружается в воду, и водичка смыкается, это знак того: я умер. Или этот человек умер. Он умер для мира, умер для греха, умер для своих претензий на свою собственную жизнь. И выходя из воды, символ воскресения. Вы знаете, каждый раз, когда в нашей церкви происходит крещение, я бы сам хотел еще вот самому пройти через этот вот процесс. Потому что чем больше ты духовно растешь, ты глубже понимаешь, что такое крещение. Оно как-то ценнее для тебя становится. Потому что 30 лет назад я мало чего понимал. Я знаю, что нужно креститься. Да, Библия говорит, повелевает, объясняет. Но когда прошли годы, я понимаю, вот сейчас бы. Потому что уровень близости со Христом, понимание вот этой духовной ценности, она просто превосходит все то, что было до этого. Поэтому Павел начинает. Посмотрите на прошлое. Вы теперь другие, абсолютно другие. Если хотите, я вам еще одну иллюстрацию приведу. Это, знаете, вот подобно иммигранту, который уехал с одной страны, переместился в другую страну. И чем дальше, тем лучше. По разным причинам. Смотрите, законы той страны, с которой он уехал, теперь не имеют силы и власти над ним, потому что он живет теперь в другой стране, где существуют другие законы. Там он для этих новый, а для тех, откуда он уехал, он умер. Помогает вам? Поэтому, оглядываясь в прошлое, мы должны с вами понимать, я умер, и я воскрес. Но воскрес не сам по себе. Мы воскресли наше прошлое, мы воскресли со Христом. Вот все эти глаголы, они указывают на действие, которое имеет силу в реальном, настоящем. Вот мы сейчас здесь, мы еще не умерли физически. Но Бог на нас смотрит, что мы умерли для мира, и мы еще не воскресли физически. Это в будущем будет. Но Бог говорит, это произойдет, потому что в вас уже сейчас проистекает новая жизнь. С этим легко. Давайте теперь посмотрим на настоящее. Это была у нас третья глава, первая часть, первого стиха. Теперь мы немножечко продвигаемся. Мы еще в первом стихе, вторая часть. Павел говорит о нашем настоящем. Как мы должны жить повседневной жизнью? Или когда он оставлял христиан в то время, да, что они должны были делать? Помните, он им говорил, чего они не должны делать, чему не должны подчиняться. Теперь он говорит в настоящем, вот что вы должны делать, как вы должны жить. Первое. Мы должны искать Христа. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Я умышленно убрал это слово горнее, как вышнее или какое-то возвышенное, чтобы оно нас немножечко не отвлекало. Я хочу, чтобы мы понимали, что это синоним Христа. Ищите Христа. Это цель всей нашей новой жизни. Вот этот греческий глагол «искать», он подразумевает продолжительное действие. Начали искать, ищите, ищите, ищите. Может быть, вы подумаете, что Христос прячется где-то за углом, где-то он каким-то образом утаивает себя от нас. Вы не чувствуете, что вот об этом Павел пишет? Что значит искать? Постоянно стремиться. Постоянно постигать Христа. Постоянно испытывать неудовлетворенность тем, что я сегодня знаю о нем, я хочу еще больше знать. Что-то похожее мы находим из проповеди самого Христа в Нагорной проповеди, Матфея 6 глава, 33 стих, когда он говорит, ищите прежде всего, то же самое слово. Помните, что искать? Царствие Божьего и праведности Его. Праведности Христа. Все остальное приложится вам. Вы понимаете вот эту схему, которую Христос поломал вот в уме или в умах людей, которые привыкли прежде всего искать то, что нам нужно, а потом Царствие Божие или Христос, Церковь, все остальное, оно приложится. Вот здесь та же самая мысль. Павел был движим тем же самым Духом Святым. Ищите горнего. Говоря о мирских людях, я хочу немножечко здесь тоже остановиться, они ищут благо, на своих условиях, они ищут благо через, или, допустим, если обобщить, сказать, ищут истину или познание об истине, но они ищут истину, то, что во второй главе сказано, через какой-то мистицизм, через какой-то внутренний голос, через какие-то откровения, через попытки услышать ангелов, пообщаться с ангелами, увидеть чудеса, увидеть знамения. Если всего этого в жизни этих людей не будет, они не познают истину или не согласятся с этой истиной. Даже если люди говорят, что я ищу Христа или я ищу Бога, они ищут Его ради своих благ. Для многих Христос и Бог – это как Дедушка Мороз, который может одарить какими-то благословениями, начиная от самых простых, то, что мы всегда перечисляем. Это здоровье, это долголетие, это счастливые дети, это финансовая обеспеченность и многие-многие другие стандарты, ради чего живут люди. Но они никогда не ищут Христа как личность. У этих людей есть сила жизни, движущая сила. А многих из людей можно сказать, что да, они живут работой. Он просыпается, он думает о работе. Он ложится спать, он думает о работе. Или если это музыкант, он живет музыкой. Если это спортсмен, он живет спортом. Но все здесь криво. Люди тратят силы, свою жизнь и энергию, но оно все впустую. Христианин живет Христом. Мне очень жаль многих христиан, которые обременили себя двумя-тремя работами. Они пашут просто как, ну, не хочется каких-то эпитетов подбирать. Очень тяжело работают. Но они работают не для того, чтобы жить, как Писание говорит, имея пропитание, имея какой-то достаток, чтобы люди были довольны. Есть какое-то недовольство. Вот они себе представляют жизнь внутри себя. Мой стандарт вот такой. Я не должен в конце месяца заглядывать в кошелек и плакать, что уже деньги закончились. Или открываю холодильник, а там уже все пустеет, и все становится хуже и хуже. И отсюда мы можем развивать мысль в том, что должна быть самая последняя модель там, машины, телефона, лучшая одежда, лучшее там, место жительства. Люди работают. Но с точки зрения духовной жизни люди беднеют. Вот здесь они ищут Христа, чтобы Бог им помог достигнуть своих целей, но они не ищут Христа как личность, чтобы искать Его, преображаясь в характере, укрепляясь в вере, становясь сильнее, становясь чище, становясь могущественнее. Я использую это слово «могущественнее» как тот прекрасный инструмент в Божьих руках. Мы должны понимать, друзья, что подобные вещи, они формируют наш характер, нашу личность. Если мы будем либо упускать из виду эти истины, либо игнорировать их, то тогда наша жизнь превратится опять-таки в иудаизм, в религию дел, в религию правил, в религию привязанности к определенным дням. Я знаю, что воскресенье пришло, мне нужно идти в церковь. Знаю, что наступает среда, ну, нужно подумать о молитвенном. Это в лучшем случае. Некоторые, которые могли бы быть на молитвенных собраниях или в воскресенье, они ищут пути, чтобы не прийти. Почему? Потому что всю неделю пахали. Или в субботу вечером начали смотреть какие-то фильмы, и под утро только выключили, утром посыпается воскресенье, какое собрание. Потом, когда начинаются трудности, духовные трудности, человек говорит, я не знаю, почему ко мне прилипают искушения, я не знаю, почему меня окружают такие люди, я не знаю, почему моя жизнь рушится, не знаю, почему в семье не лады, почему дети непослушны, почему все у меня плохо. Мы возвращаемся назад. Чем ты живешь? Что влечет тебя? О ком ты думаешь? Кого ты ищешь? Или что ты ищешь? Отвечая на эти вопросы, мы найдем ответ. Если жизнь кривая изначально, так она и в конце будет кривой. Когда мы начинали изучать это послание, помните, мы говорили, что это группа городов, которая находилась рядышком с Лаодикия и Иераполь. И мы читаем, через 30-40 лет Лаодикийская церковь, возможно, и Колосская церковь, она пришла в упадок. Они стали богатыми материально, то духовно они стали теплыми, где Христос говорит, что вы просто тошните, вызываете у меня тошноту, вы производите какое-то отвращение, потому что достигли какого-то уровня самодостаточности, беспечности, вы ни в ком и ни в чем не нуждаетесь, вы одеваете себя красивой одеждой, но не знаете, что на самом деле вы духовно наги, вы слепы, вы несчастны, вы жалки, вы думаете, что вам кто-то завидует, на самом деле вы жалки. Почему это произошло? Скорее всего, они не внимали этим истинам, которые Павел просто как фундамент закладывал в их духовную жизнь, чтобы они жили по Божьему Слову, исполняли его. Я хочу несколько текстов прочитать, говоря о небесах, что до нас жили люди, и мы знаем об этом, да, и многие праведники не дожили даже до того возраста, до которого мы сегодня достигли. Многие из них за свою праведность умирали. Многие из них за свою праведность скитались. Многие из них за свою праведность были отвержены, были презираемы, их не пускали на работу или над ними глумились. Многие из них, если перечитать нам всю 11 главу послания к евреям, мы увидим, что многие закончили свою жизнь не так, как хотелось бы. Но есть одно «но». Они жили небесами, друзья. Они жили той ценностью, которая вызывала, возможно, у мира взгляд того, что это сумасшедшие люди. Послушайте, что автор говорит. 13-16 стих 11 главы послания к евреям. Вот что о праведниках сказано. Они радовались, когда жили, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они понимали, мы на вокзале, мы стоим, ждем этот поезд славный, который придет и подхватит нас, мы в аэропорту. Вопрос времени, мы в правильном месте, мы ожидаем, и это дает нам радость. Никакие события, если говорить о нашествии каких-то империй, начиная от Египта, Ассирии, Вавилона, Греции, Медян, Персов, Рима. Неважно, кто правит. Мы ожидаем. Поэтому живем с радостью. 14 стих. Ибо те, которые так говорят, они показывают, что вот это слово «ищут Отечество». И если бы они только в мыслях имели то отечество, из которого вышли, имеется в виду земное отечество, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Друзья, это нас должно ободрять. Нас должно вдохновлять. Чтобы мы понимали, что мы теперь не живем по стандартам этого мира. Этот примитивный мирок, он цепляется за эту жизнь, потому что знает, что это единственная жизнь, это лучшая жизнь, это реально осязаемая жизнь. Они не знают той грядущей жизни. У христиан абсолютно все по-другому. Живя на земле, наши ноги на земле, но наша голова там, на небе. Наши антенны должны быть настроены на то место, где восседает наш Искупитель. Я хочу еще из этого послания прочитать один стих, 13 глава Евреям, 14 стих. Вот что автор говорит. Не имеем здесь постоянного града или города, не имеем, но ищем будущего. Что бы вы о себе сказали? Насколько наша жизнь настроена на то, что мы ищем Христа? Как воскресшее. Мы по-другому не можем, мы по-другому не должны. Мы по-другому не должны уметь жить так, чтобы наоборот, наши ноги были к небесам, а голова внизу. Все должно быть в правильном положении. мы живем здесь, но наши мысли, наши устремления, наши желания там. Вы знаете, самым лучшим тестом будет какой-нибудь плохой диагноз, если вдруг скажут, вам скоро предстоит умереть. Вот тогда мы почувствуем, цена мне эта жизнь. Да, у нас найдутся аргументы и причины, чтобы говорить, о, у меня дети остаются здесь, жена, а там родственники, как они без меня, как я без них. Все это на своем месте. Я не говорю, что нужно это все просто перечеркнуть. И то, что Павел, да, здесь говорит, думайте о небесах, забудьте о земле. Ну, мы понимаем, что не об этом идет речь. Скорее всего, он указывает на то, что вы воскрешенные духовно, но живете приземленно. Вот он их разворачивает и говорит, смотрите туда. У вас проблема с тем, что вы смотрите больше сюда, на земные ваши нужды. Вы цепляетесь за жизнь. Вы паникуете, когда знаете, что вам скоро умереть. Там наша жизнь. Ищите Христа. И вот диагноз – это лучшая или лучший тест для того, чтобы проверить нашу веру. Сколько людей, я говорю о христианах, запаниковали, когда коронавирус пришел год назад. Это просто многих прижало настолько к земле, настолько испугались, настолько были в панике и в отчаянии, что казалось так, что ну, они потеряли контроль над жизнью. А другие говорили, ну и что? Пришло и ушло. Может, еще хуже придет. Но я знаю одно. Он допустил. Он управляет. И если даже я умру, я знаю, где я буду. Потому что я живу им. Я стремлюсь к небесам. Потому что я воскрес. И воскрес с ним. Его силой, его славой. И я буду с ним. Мы должны, подобно апостолу Павлу, радоваться тем моментам, когда он говорил в сравнении о небесном и земном. Он говорил, небесное, оно ценное, оно вечное, оно неприходящее, оно святое, оно чистое. И наоборот, земное, оно лукавое, оно хитрое, оно коварное, оно изменчивое, оно грязное. В конце концов, все, что здесь на земле, Бог однажды предаст суду, и оно будет уничтожено. Мы не должны корнями впиваться в нашу земную временную жизнь настолько, как будто бы мы здесь будем жить вечно. Еще мы в этом тексте. Мы должны искать Христа, стремиться к небесам. Павел говорит, потому что Он там. Он там на небесах. Посмотрите в текст. Что Павел о Христе говорит? О его положении, о его статусе. Он сидит где? По правую руку Бога. Если мы вернемся ко второй главе, к первой главе, мы увидим, что снова Павел возвеличивает Христа. Он выше ангелов. Он выше всего. Он могущественнее всего. Если глупые люди, христиане, даже те, которые духовно воскресли, ищут какого-то мистицизма, чтобы найти посредников, общаться с Богом через умерших святых, через ангелов, через, повторюсь, видение, откровение, то Христос там сидит у Отца, одесную Бога. Друзья, это титул царя. Если Павел подчеркивает, что он там, одесную Бога, наш Бог живой, да, мы не являемся язычниками, которые поклоняемся придуманным богам. У нас живой Бог, Он на небесах, сегодня там, одесную Отца. Поэтому Он царствует. А если Он царствует, то Он управляет всеми событиями. Вы верите? Что Он абсолютно всеми событиями управляет. Он знает, какая у вас температура сейчас, какое давление, какой уровень сахара в крови, сколько жидкости в суставах, сколько волос на голове, когда какая-то сединка появится, морщинка новая, где там в боку заболит или перестанет болеть. Он знает все. И не просто знает, а Он этим управляет. Он знает, когда вы умрете. Он знает, при каких обстоятельствах вы умрете. Он знает абсолютно все. И Он делает абсолютно все, как Царь, чтобы никто не похитил ту спасительную жизнь из вашей души. Это утешает. Это ободряет. Все те языческие боги, придуманные нами или людьми, схемы, о которых мы читали во второй главе, вот это зыбкое основание, вот оно беспочвенное строение, где подул ветер, оно все рухнуло. Сколько христиан, так называемых, качается со стороны в сторону. Сегодня он сильный, он поет «Халилюя» и счастлив, радостен, потому что у него все в жизни хорошо. Как только какая-то трудность, просто он в депрессии или начинает роптать на Бога и говорить, что же это за Бог, который допускает в моей жизни столько бед, страданий и неприятностей. И мы должны вернуться к первоначальному определению. Если мы воскресли, поскольку мы воскресли со Христом, должны помнить, проверьте себя, было ли у вас это событие. Если вы смотрите в настоящее и в будущее, не обращая внимания на прошлое, или не делая вывод из прошлого, то тогда вам, может быть, или многим людям будет трудно понять, почему мне интересно читать Слово Божие, почему у меня нет веры, почему у меня есть паника перед будущим. Возможно, вы не возродились. Возможно, вы приняли себе то, чего вам не принадлежит. Но если вы воскресли и, утверждая, поскольку вы воскресли, вот тогда настоящие дни, настоящая жизнь должна быть исключительно сосредоточена на том, чтобы нам искать нашего Господа. Он сидит одесную, Он царь. А говоря об этом, мы видим, тот, кто восседает, тот, кто управляет, он является источником благословений. Все, что есть в нашей жизни, это Его благо по отношению к нам. Об этом можно было бы еще говорить, но я хочу еще один просто момент озвучить о преимуществе Христа нашего Искупителя, о Царе, который сидит одесную Бога. Он наш ходатай. Причина, по которой мы падаем и встаем, причина, по которой мы, может быть, не так поклоняемся, не так служим, не делаем то, что должны были делать, но продолжаем жить во Христе, и Он нас не отвергает. Это Его ходатайство. Вы когда-нибудь участвовали в судебных процессах? Ну, я не имею в виду там уголовные дела, да, хотя бы административные какие-то, где решался, возможно, какой-нибудь там жилищный вопрос. И вы понимали, мне нужен хороший адвокат, адекватный в своей специальности, не по ДТП, да, а я его приглашаю, чтобы он решил жилищный вопрос, или наоборот, тот, который специалист в своем деле. У нас, когда у нас были судебные процессы с молитвенным домом, мы подбирали тщательно адвоката, который специалист в своем деле. И вот когда мы присутствовали вместе на судебных заседаниях, я наблюдал за ним, как он защищает нас. Были качельки такие, когда нам казалось, мы проиграем. А потом снова казалось, вот-вот-вот уже все. Он своими аргументами вытянул эту ситуацию. А потом снова. А потом одну часть выиграли, потом апелляция. Но, говоря не о самом процессе, а о самом адвокате, я понимал, что я бы сам или кто-нибудь из нас никогда бы не справились с этим. А теперь, если вопрос касался бы не административного, а уголовного дела, свобода или заключение, понимаете? А теперь подумайте о вечности. Это не игрушки. Вечность – это то необратимое состояние, откуда человек никогда не выйдет, чтобы что-нибудь изменить. Вот почему Христос – наш заступник. Поэтому, друзья, когда в вашу жизнь придут какие-то скорби и уныния, переживания, после каких-то падений, отчаяний накроет вас, вы войдете в какую-то мглу непросветную, что вам будет казаться, что Бог перестал работать с вами. Помните, что вы воскресли во Христе, знайте и ищите того, кто сидит одесную Бога. Он ходатайствует о нас непрестанно. И мы должны быть уверены, что его ходатайство, вот этого юриста, адвоката, который всегда пред отцом говорит, я искупил этого человека, он мой сын или она моя дочь. Это не просто слова в воздух, но это действенное, активное участие Бога в нашей жизни. Всегда помните, трудности не бывают вечными, скорби не бывают бесконечными. Всегда есть какой-то предел, какое-то время, всегда есть утешение, всегда есть выход. И Он это сделает. На небесах наш ходатай. Он наш заступник. Он великий искупитель. Он живой царь. Поэтому, глядя на вторую главу, насколько безумно поступали христиане, когда они из человеческих подпорок строили себе какое-то строение, чтобы угодить Богу. Вот что Павел говорит. Итак, смотрим в прошлое. Мы умерли и воскресли со Христом. Мы живы, мы новые. Мы попрощались с теми законами, с тем государством. Мы в новом государстве. У нас новый царь, у нас новый правитель. И он живой. Он на небесах. Он царь, источник благословения, источник ходатайства, источник всяких наших благ. Дальше мы еще в этом отрывке. Кроме того, что мы должны искать его, Павел говорит, что мы должны помышлять о нем. Должны помышлять. Знаете, трудно было отделить поиск и помышление. Мне кажется, что то, когда Павел говорит «помышлять о Христе» или «о горнем помышляете, а не земном», то, скорее всего, это путь, как нам искать Христа или как нам помышлять о горнем. Это, если это была цель, то это теперь средство. Понимаете? Чтобы нам искать, нам нужно помышлять. Чтобы нам думать о Христе, у нас должна быть мотивация искать Его, у нас должна быть цель. И это взаимозаменяемые такие процессы. Поэтому, когда мы ищем Христа, возникает вопрос, как Его искать? Думайте. Писание говорит, думайте, помышляйте о Нем. Помышляйте о том, кто сидит на престоле, помышляйте о том, что для него ценно, ищите его волю, ищите его мудрости. А где этот инструмент? Слово Божие. Повторюсь, чтобы мы были в контексте этого отрывка. Не в личных субъективных переживаниях, когда люди могут сказать, я так думаю, я так чувствую, или всегда так в церкви поступали. Или это работает. Но так говорит Слово Божие. Так говорит Христос. Это ему нравится, а это ему не нравится. Есть очень хорошие тексты. Я хочу прочитать, чтобы мы вместе с вами прочитали. Римлянам 12 глава, 2 стих. Тот же Павел, тот же Дух Святой. Те же люди в разных местах. Проблемы одни и те же. Посмотрите. Не сообразуйтесь с веком сим. Вы помните это слово? По-гречески сообразоваться. Схемацо. Наше слово отсюда схема. Клише, лекало, образ, стандарт. Павел говорит, не живите, перестаньте жить по той схеме, по тем контурам, по которым живет мир. А мы знаем, что этот мир, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все кривое, они белое называют черным или серым, они переопределяют истину. Мы знаем, потому что мы сами взяты из мира. Поэтому Павел говорит, перестаньте жить. Если вы добавите слова послания Колоссянам, вы умерли и воскресли. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. И вы тоже знаете это слово, да, преобразоваться. Отсюда мы имеем слово метаморфоза. Вы должны проявить то, что вы новое. Обновлением, вот оно, ума вашего, чтобы вам познавать, что есть или в чем есть воля Божья, которая благая, угодная и совершенная. Само по себе это не придет. источником этого познания Слово Божье. Тогда, когда мы читаем притчи, разные другие поэтические книги, исторические книги, пророческие, натренируйте свой ум видеть автора. Не человеческого автора, а небесного автора. Когда там есть прямая речь. Когда мы можем о нем слышать, что Бог сказал. Надо остановиться, обратив внимание, что Он сказал. Почему Он сказал? Почему это для Него ценно? Перечитывайте 10 заповедей. Некоторые люди вообще заклеивают Ветхий Завет, говорят, это в прошлом. Оно не имеет никакой силы для меня, новозаветного христианина. Теперь только Новый Завет, теперь только там Павел и послания, которые меня вдохновляют. Бог не изменился. Христос не отменил Ветхий Завет, не отменил стандарты характера Бога, требования по отношению к Богу в поклонении и отношения друг к другу. Вот это, друзья, путь к тому, чтобы нам обогащать свой ум в понимании того, кто Христос. И это путь поиска Его. Филиппийцам 4:8. Тот же Павел, тот же Дух Святой, те же люди, с теми же проблемами. Смотрите, братья мои, пишет Павел, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Все перечисленное, он говорит, это то, что сокрыто во Христе. Это то, что принадлежит Христу. Вот это вот путь поиска Христа. Итак, если вы воскресли, то ищите Христа и помышляйте о Христе. И еще один момент, который связан с нашим настоящим. Мы сокрыты во Христе. Мы сокрыты во Христе. Что это значит, что мы сокрыты во Христе в Боге или со Христом в Боге? Ну, во-первых, это указывает на наш союз со Христом, на наше единство, на нашу близость. Люди, которые уверовали, они не уверены. Сегодня со Христом согрешил, а завтра без Христа. Я же не знаю его намерений. Вот пока Павел не получил откровения, возможно, христиане были с каким-то кривым богословием, пугали людей. Да, Христос за тебя умер, но если ты согрешил, не успел покаяться, ты в ад попадешь. И заставляли людей жить законничеством. Если ты Христа не понимаешь, и ты не слышал голос какой-то, заставляли людей тогда жить мистикой. Вторая глава. Павел здесь говорит, вы умерли со Христом, воскресли во Христе. Естественное ваше состояние – искать Его, познавать Его. И в настоящем, уже сейчас, вы сокрыты со Христом в Боге. У вас этот нерушимый союз. Друзья, подпрыгивайте, ликуйте. Сам Бог говорит о том, что тот, кто во Христе – это необратимый процесс. Это навсегда. Это единство. Есть достаточно много текстов, которые просто, ну, напомню, не буду читать. Послание к Римлянам, где Павел говорит, кто отлучит нас от любви Божьей. Помните, он перечисляет все сферы жизни. И опять-таки он потом вторгается или обращает внимание на ангельский мир. Ни силы, ни начало, ни будущее, ни власти, никто, никакая сила не может отлучить нас. Христос говорит, я и Отец одно, овцы мои знают меня. Никто не похитит вас из руки Отца моего. Достаточно даже вот этих двух отрывков, чтобы нам понимать, мы сокрыты во Христе. А сокрыты – это сокрыты со всех сторон. Сокрыты им так, что мы там в безопасности. У нас есть единство Духа с Ним, у нас есть единство благословения и единство наследия с Ним. Мы не представляем, что ждет верующих на небесах. Мы просто иногда думаем, хотя бы у порога дома постоять. Я часто слышал такие молитвы скромных, смиренных таких сестер, братьев, Господи, хотя бы у порога дома Твоего. Потом пастор выходит за кафедру после молитвы и говорит: сестры, хватит проситься там у порога дома, заходите в доме Отца Божьего, обители много, у порога уже там толпа такая собралась, что не пройти ничего, заходите, там вот просторы. Но мы не только должны стремиться, чтобы ни у порога, ни с одной или с другой стороны быть. Мы унаследуем престол со Христом. Вот это Евангелие, вот этот Бог непонятный для нас, берет, выковыривает, извините, да, вот за тоже, может быть, какие-то образы из грязи, из навоза какого-то или из канализационного коллектора. Вот этот разложившийся труп, он дает ему жизнь, очищает его, делает своим сыном, вводит в свое присутствие и еще садит рядом с собою. Вы можете себе такое представить? Пока только представить. Но это реальность. И Павел говорит, наша жизнь сокрыта со Христом. Что это практически для нас значит? Если я верю, понимаю и доверяю этой истине, я буду жить в соответствии с этим. У меня есть причина, во-первых, самому быть смелым перед лицом всевозможных каких-то обстоятельств в мире. А уж наше поколение удостоилось видеть пришествие Христа и Его приближение настолько интенсивно, настолько могущественно, что те, которые жили 30, 50 или 100 лет до нас, если бы воскресли, сказали: о, вот о чем Иоанн писал, о глобализации какой-то или о каких-то потрясениях, о многих других вещах. Мы достигли этого, но оно нас не устрашает. Кроме этого, мы с радостью можем благовествовать другим людям, соединиться с Христом, и ты будешь счастлив, ты будешь в безопасности. У нас нет или-или, но если ты во Христе, ты 100% имеешь гарантию спасения, ты 100% обретаешь все благословения, которыми обладает Божий Сын. А мы печалимся, что морщинка появилась, что в боку заболела, и многие другие какие-то вещи. Да пусть болит, пусть появляется. Чем быстрее, чем больше, тем лучше. Я, ну, без всякой бравады говорю об этом. Друзья, я живу этим. Оксана говорит: ну, я пока не готова так сказать. В моей жизни, помните, был эпизод, когда мне врач сказал: если не начнешь сегодня лечиться, через год тю-тю. Но у меня, я не знаю, вот меня даже не ёкнуло внутри. Такое, что все. Солнечный день для меня стал пасмурным. Земля ушла из-под ног. Вот я не знаю. Ну ладно. Почему внутри у меня было спокойствие? Потому что я знаю, что я воскрес с Ним. Он мой царь, Он на престоле. Он доведет меня, Он даст мне спокойствие. Я в Нем, я с Ним в одном союзе. Все благословения, то, о которых я слышу и знаю, они однажды станут реальностью. Друзья, там наш настоящий дом. Там наше реальное бытие. Пройдет еще, возьму с запасом, 50 лет. Зал этот поменяется. Я не имею в виду стены, а посетители. Многих из нас уже не будет. Большинства из нас уже не будет. Я так с запасом взял 50 лет. Для кого-то и быстрее. Понимаете, что должно быть движущей силой? Стремление к небесам. Наша реальность с Ним. С дивным нашим Искупителем. Но еще одна мысль, которая, возможно, есть или связано с этой фразой, что мы сокрыты со Христом. В чисто практической, повседневной нашей жизни. Мир, который наблюдает за церковью, он не видит и не может видеть нашу духовную жизнь. Он не может, более того, да, он не может понимать нашу духовную жизнь. Он не понимает этот мир наших ценностей. Он не понимает нашей мотивации. Он не понимает наших целей, устремлений. Он не понимает ничего, что происходит в нашей жизни. Наблюдая за нами, этот мир видит просто физическую жизнь. И то, что он видит в физической жизни, он видит больше странностей, чем ясностей или понятностей. Вам никогда не говорили о том, что сколько можно читать эту книгу? Одно и то же уже 20 лет. Вот возьмите Достоевского или кого-нибудь там из классиков, читайте 20 лет, да наизусть выучите. Читая эту книгу, когда вы дошли до Откровения, начинаете читать Бытие, думаете, первый раз читаю. Открываются новые грани. По-свежему воспринимается та или иная истина. Ярче сияет Творец. Глубже ты видишь свой грех и снова нужду в Искупителе. И это такое богатство жизни. Как этому миру понять? Да они не поймут этого. Когда мы молимся, почему вы разговариваете сами с собой? Вы его видите? С кем вы общаетесь? Вот мы сокрыты во Христе от этого мира. Это приведет нас к следующему пункту, о чем мы поговорим о будущем. Да, мы сейчас говорим о настоящем в нашей жизни. Мы сейчас сокрыты. Оно очень похоже на то, что апостол Павел говорит, что если закрыто наше благовествование, то оно закрыто для неверующих людей. Они этого никогда не поймут. Точно так же, как о Святом Духе сказано, да, что мир не видит его и не знает его. Поэтому они не знакомы с действием Духа Святого, они не знакомы с ценностью церкви, они не знакомы ни с чем абсолютно, то, что можно назвать церковь и глава церкви, да, люди и Христос. Для них это пропасть, глупость. И Павел говорит, мы для мира как театр, над которым посмехаются. Третья глава, первый стих, в первом послании Иоанна сказано, «Мир потому не знает нас, что не познал его». Почему? Потому что мы сокрыты во Христе. И для глаз неверующих людей, для их органов восприятия это недоступно. Поэтому не удивляйтесь, друзья, когда вы будете, скажем так, очень эмоционально, интенсивно кому-то рассказывать о Христе, на вас будут смотреть, как на странного человека. Вспомните себя, когда вы были по ту сторону церкви, когда вам рассказывали Евангелие, думали, так, так, ага, обрабатывает уже, поехала. Так, потом, наверное, о деньгах заговорит человек, потом об имуществе, а потом еще чего-то, потом скажет, только у нас какое-то спасение будет привлекать чем-то, и мы просто выстраиваем мощную защиту, чтобы не попасться на крючок. На самом деле все было проще. Мы не понимали, что эти люди со Христом, сокрыты во Христе. А мы были неверующие. И для нас это было закрыто. Они во Христе сокрыты были, а нам было закрыто. Все наоборот теперь. Это наше благословение. Мы в союзе со Христом. Это утешение Павел дает церкви. Ободрение и реальность. Вот почему этот мир нас не понимает. Потому что он нас не видит. И последнее. Наше будущее со Христом. Четвертый стих. Четвертый стих. Когда же явится Христос? Слово «когда» указывает на время. Не «если явится Христос», возможно, если явится Христос, когда явится Христос, это всегда должно подразумевать, что исполнится. Вопрос времени. Христос еще раз явится. И Павел снова говорит, это жизнь ваша. Тогда что? И вы явитесь с Ним во славе. У нас есть прошлое. У нас есть настоящее, и у нас есть будущее. Мы придем с Ним во славе. Когда спадет вот этот вот покров, который от глаз человеческих закрывает, что есть церковь, насколько она важна, насколько она является благословением для мира. Церковь, которую сегодня попирают, которую ни во что ставят, гонят, преследуют, ненавидят. Мы на домашней группе недавно буквально вспоминали, что до сих пор каждый год порядка 100 тысяч христиан убивают за имя Христа. Это только убивают. Сколько людей получают увечья, сколько людей лишаются домов, работы, своих родных, близких. Тысячи, сотни тысяч, миллионы людей за имя Христа. Павел говорит, мы как мусор для этого мира, всеми попираемый. Этот мир считает, что церковь – единственная причина, которая мешает им жить свято. Церковь, которая как свет, который должен сиять или освещать этот греховный мир, слепить ему глаза, чтобы он перестал грешить, и указывать ему свет, путь к Богу, они избавляются от этого света. Этот мир избавился от Христа, он им мешал жить. Христос был воплощением этого света. Лучшего человека вообще на земле никогда не было. И это совершенство, этот абсолют был отвергнут. И мы говорили, что если бы Христос снова и снова в каждые новые 100 лет приходил бы на землю, человечество не меняется. Каждый раз его бы распинали. Поэтому сегодня церковь ненавидима обществом. Но Павел говорит, когда явится Христос, тогда явитесь и вы с Ним во славе. То, что сейчас в уничижении, оно будет возвеличено. Представляете все религии, которые глумятся сегодня над церковью? Я даже не упрощенно скажу, для них будет сюрприз. Для всех это будет шок. Для Израиля будет шок. Тот, кого они боятся сегодня просто ортодоксальный Израиль произнести вслух, они увидят, вот он. И восплачут о том, кого распяли или кого пронзили. К сожалению, одну мысль хочу сказать, размышлял прошлую неделю. Церковь занизила свои стандарты настолько, что она сегодня не привлекает, к сожалению. Мы чуть попозже еще об этом поговорим. Поэтому сегодня мир, возможно, в каком-то смысле справедливо смотрит на церковь, которая ничего не дает этому миру. Если бы не совершенная личность Христа, сегодня бы к церкви никто не примкнул. Если бы не суверенное действие Духа Святого по возрождению и спасению людей, просто так прийти в церковь людям не было бы ни одной причины, потому что церковь занизила свои стандарты. Мир не занизил, церковь занизила. Поэтому толерантность мира к церкви не потому, что мир изменился, а потому что церковь сдала свои позиции. Но Павел, когда писал, он писал о своих временах. Тогда церковь была попираема. Но он говорит, когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы с Ним явимся. В каком подобии? Во славе. Мы явимся во славе. И то, что сейчас славно на земле, оно будет подвергнуто позору, уничижению, посрамлению и суду. Теперь вы понимаете взаимосвязь этого жгутика, который Павел здесь вытягивает? Со второй главой. Если вы уповаете на мир, на человеческие стандарты, принципы, однажды это будет посрамлено. Где ваш искупитель? Мой там, ваши где? На земле? Где ваши лидеры? Кто источник благословения? Кто о вас ходатайствует? О ком вы думаете? О ком помышляете? Если о земном, вы проиграли. Если о небесном, вы благословенны. Я хочу закончить проповедь одним эпизодом об Иоанне Златоусте. Может быть, вы слышали когда-то. О нем рассказывают, что он, кроме того, что он был умный, его уста были золотые, он был красноречивым, точным, но бескомпромиссным в истине. Вот есть история, когда он предстал на суд императора, которого он обличал, его двор и, там, возможно, придворных, я не знаю деталей, именно о чем, возможно, о каких-то грехах, может, распущенность, может быть, коррупция. Вот. И император со всей строгостью, он пригрозил ему проблемами. Как минимум он сказал, я тебя просто, вот, просто отвергну и уберу, изгоню тебя из тех мест, где ты живешь. И вот начинается диалог. Иоанн Златоуст говорит: «Ваше Величество, вам некуда изгнать меня, ибо весь мир дом моего отца». Интересно? Куда ты меня выгонишь? Император говорит: «Тогда конфискую твое имущество». Иоанн отвечает: «Так же невозможно, потому что сокровище мое на небесах, где воры не подкапывают и не крадут». «Тогда я изолирую тебя от людей, даже друзья тебя покинут», говорит император. «Ну, и это у вас не получится», отвечал Иоанн. «У меня есть друг на небесах, который сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». В отчаянии император выдвинул последнюю угрозу: «В таком случае я велю убить тебя». «Да, но и это вы не сможете, потому что моя жизнь сокрыта со Христом в Боге». В итоге Иоанн Златоуст был изгнан, его отправили на побережье Черного моря, на Кавказ, и на пути вместо ссылки и изгнания он умер. Но он умер физически, но он умер с надеждой, потому что, как и мы, он был наставлен тем же Словом Божьим. Он знал, что он умер для этого мира, он воскрес для Христа, он жил Христом, и он ожидал славы со Христом. Друзья, у нас есть примеры, которые всю свою жизнь оставались верными Христу. Будем примером друг для друга, будем примером для наших детей, будем этим Божьим светильником для этого темного, мрачного, несчастного мира, в котором мы когда-то жили, чтобы мы знали, мы сокрыты со Христом, и однажды мы явимся с Ним во славе, не в позоре и бесчестии, а во славе. Куда бы нас ни изгнали, весь мир дом Отца нашего. Что бы с нами ни произошло, этот друг останется верным, потому что мы сокрыты в нем. Давайте поклонимся. Отец наш, мы хотим прославить Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, в котором мы воскресли к вечной жизни. Благодарим Тебя за этот неизреченный дар. Благодарим Тебя, что Ты побуждаешь сердца наши искать Тебя, чтобы Ты был для нас ценностью, чтобы стремление к небесам было образом нашей жизни. Где бы мы ни были, с кем бы ни общались, что бы с нами ни происходило, помоги нам жить славою Христа. Помоги устремляться нашим разумом, сердцем к небесам, где наш Христос сидит одесную Отца, зная, что Он ходатайствует о нас, зная, что Он управляет всем этим миром и управляет сердцами нашими, судьбами нашими. Благослови нас, Господь, чтобы суетный этот мир не увлек нас и не опустошил нас, чтобы наша жизнь не стала примитивной, мирской, плотской, несчастной, серой и бесплодной. Обогати нас, Дух Святой, познанием Христа через Слово Господне, через истину, которую Ты вкладываешь в сердца наши, через молитвы, через Писание, через общение, через назидание, Господи, истин Твоих. Обогати нас, Господь, силой Твоей, чтобы мы верно следовали за Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за то славное грядущее будущее. Тогда, когда откроется слава Твоя, этот весь мир узнает, что Церковь – это Твое сокровище. И мы явимся с нашим Господом во второе Его пришествие во славе. Благодарим Тебя, Господи, за верных Твоих, которые прошли этот путь прежде нас и остались непоколебимыми. Что бы с ними ни происходило, они уповали на Тебя. Даруй нам, живущим в это время, Господь, и не знающим, что нас ожидает, быть вооруженными Твоим славным инструментом, священным Писанием, силой Духа Святого противостоять лжи и быть открытыми для истины Твоей. Молюсь Тебе, Господь, о моих братьях и сестрах. Ты знаешь сердца, Ты знаешь жизнь, Ты знаешь все, что происходит в их судьбах, в их семьях, в отношениях друг с другом, с детьми, в обществе. Господи, упорядочи все во славу Твою. Мы просим, чтобы каждый из нас был светильником Твоим, инструментом Твоим в деле Господнем здесь на земле. Мы поклоняемся Тебе, мы просим, чтобы Ты был с нами и хранил нас. Благослови наш город, благослови, Господи, церкви нашего города, чтобы через народ Твой, Отец, можно было влиять на этот мир, чтобы тысячи, тысячи еще избранных, искупленных Твоих могли примкнуть к церкви, к дому Твоему и стать наследием Твоим. Даруй нам не забывать об этом высшем призвании. Даруй нам быть верными до конца. Благодарим Тебя за это время, которое Ты был с нами и благословлял нас. Прими нашу молитву, поклонение. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.